Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Празднуя, братья и сестры, те или иные события, то ли евангельские, то ли воспоминая жития святых из истории Церкви, мы с особым теплым чувством празднуем праздники, которые посвящены Божией Матери. Таким относятся и двунадесятые праздники Царицы Небесной, как Рождество, введение во храм, Благовещение, Успение. Но есть еще праздники, когда мы особо празднуем дни, в которых явлена была благодатная сила от тех или иных изображений, от тех или иных икон Божией Матери, и часто по месту явления – по месту проявления особого ее материнского молитвенного заступления и покрова, и сами иконы Царицы Небесной назывались названиями тех местностей или тех обителей, в которых они прославились. И кажется, одна Божия Матерь одна у нас, одна Царица Небесная и множество ее чудотворных икон. Но почему одни иконы мы с особой значимостью торжествуем и празднуем, другие проходят как-то местночтимо, почти незаметно, как бы для всей церкви, нет такого широкого всецерковного празднования. Просто мы, как люди, воспоминая чудеса от икон Божией Матери, мы воспоминаем и значимость для истории церкви, тех или иных событий, которые отмечены милостью и покровом Царицы Небесной, ее материнской любовью по отношению к нам грешным. В сегодняшний день мы празднуем день Иверской иконы Божией Матери. Казалось бы, Иверия, так в древности называлась теперешняя Грузия, вроде бы страна, находящаяся далеко от нас, да и не в самой Иверии, а в Греции на Святой горе Афон явилась эта икона Божией Матери, которая названа была Иверской по причине того, что явилась она братии Иверского монастыря на Святой горе Афон, который был основан выходцами из Грузии, православными грузинами с глубокой древности. История этого образа Божией Матери уходит в глубокую древность. Восьмой век. Византийскую империю потрясают и политические, и внутри духовная ситуация довольно нестабильна, потрясают страшные потрясения империю, которая, казалось бы, была оплотом могущества, значимости, влияния на весь мир. К этому времени очень многие земли Византийской империи были ею утрачены. Утрачены были Египет, Палестина, древние колыбели монашества, из которых Византийскую империю и, в частности, в саму столицу, Константинополь, Царьград, собрались десятки тысяч монашествующих, которые ушли из своих обителей и мест, гонимые мусульманами-сарацинами. Но и внутри империи православным пришлось тяжело, потому что императоры один за другим принимали еретические указы, поддержку ереси, которая в то время называлась иконоборчеством. Додумались императоры, невзирая на протест православных и на заключение отцов церкви о почитании образа Христова, образа Божьей Матери, святых угодников Божьих, невзирая на традицию древней церкви, которая с первых времен христианства почитала изображение как святыню, императоры издают указы, что иконы – это идолы, и повсеместно, по приказу императорскому, вооруженные воины ополчились против своего православного народа и его святынь, как на войну. Из храмов выносились иконы Божией Матери, Христовы, угодников Божиих. Зачастую они сжигались, подвергались всякому осквернению, а то и просто в жестокости в такой иконы разбивались об головы иконопочитателей. И вот в город Никею пришли с приказом императорским стражники. И, зайдя в дом бедной вдовы, потому что им не только храмов было мало, они из домов православных забирали иконы, уничтожая их. И вот они зашли в дом никейской бедной вдовы, которая жила с сыном, и увидели у нее большую икону Божией Матери. И один из воинов в жестокосердии, в безумстве ударил икону копьем в лик Царицы Небесной. И вдруг на глазах у всех присутствующих из сухой доски древней иконы из лика Божией Матери потекла кровь от удара копьем. В страхе стояли воины, не смея коснуться этой святыни, но тем не менее, исполняя приказ и будучи жестокосерды, повелели, чтобы вдова сама ее уничтожила. Вдова, не зная, как защитить святыню, тайно ночью с сыном вынесли икону на берег моря. Со многими слезами, лобызая образ Пречистой Девы Богородицы, вдова с сыном положили икону на морские волны, давая промыслу Божию сохранить эту святыню. И в утешение плачущей вдове свершилось чудо. Икона не плашмя легла на воду, а стала вертикально и стала удаляться от берега по направлению к западу. Впоследствии сын этой вдовы принял монашество и был пострижен на Святой горе Афон, и историю о этой иконе он принес на Святую гору, и эта история передавалась более 200 лет братьей Афонской из уст в уста. Закончился иконоборческий период, победа иконопочитателей и Седьмым Вселенским Собором, который мы доныне воспоминаем, празднуя торжество православия в первое воскресенье, первой неделе Великого Поста, особо как бы чествуя иконы и вознося догматы, которые были утверждены святыми отцами на Седьми Вселенских Соборах. И вот 10 век. Невдалеке от Иверской обители братья увидели чудное видение над морем. Над морем стоял огненный столб, досязающий небо. Когда попытались братья на лодках подплыть, увидели, что в основании столпа стоит икона Божией Матери на водах. Но как они не пытались приблизиться, чтобы взять икону, икона удалялась от них. И тогда игумен с братьями наложили строгий пост и сугубо молились Божией Матери, чтобы она даровала обители их свою святыню. И вот старцу Гавриилу было видение, где ему повелено было выйти на берег моря, пойти по водам, как по суху, и взять икону Божией Матери. С дерзновением, с верой Божией Матери братья Иверского монастыря вышли крестным ходом на берег моря. И старец Гавриил, исполнившись дерзновение, которое бывает только у искренно любящих, как бывает у детей, которые любят своих родителей, особое дерзновение и вера к родительским словам, так и у старца Гавриила по любви к Божией Матери, вера дала ему особое дерзновение любящего чада Царицы Небесной. Он ступил на воды морские, и они, как твердь, были под ним. И он, пойдя над бездною морскою по водам, как по тверди, взял на руки икону Божией Матери. На фресках Иверского монастыря на Афоне написано, как старец Гавриил, написано на стенах, как он выносит икону. Икона большая, по размерам больше, нежели та, которая сейчас стоит перед нами. Примерно такая, как наша чудотворная святогорская подлинная икона. И вот старец Гавриил несет ее на плече. И когда он вынес на берег, видно все-таки потрясение, ведь у него было такое, от присутствия самой Царицы Небесной, которая была, несомненно, присутствовала при этом чуде, что старец Гавриил в изнеможении, ослабленными руками, опустил на землю икону Божией Матери. И икона Божией Матери ударилась торцом об землю, на самой кромке морского берега. И тут же из-под иконы забил источник воды. По сегодняшний день, братья и сестры, на берегу моря есть источник, причем он по уровню ниже поверхности моря, а вода в нем, несмотря на то, что он несколько метров всего лишь от моря находится, вода в нем пресная и вкусная на вкус. И как икона торцом ударилась, так и источник этот, выходя от земли, протекает небольшое расстояние, равное торцу иконы, которая ударилась об землю, и тут же уходит опять в глубину земную. Над источником поставлена небольшая часовня, а сама Иверская икона Божией Матери, она была принесена братьей в обитель и поставлена в алтаре храма, как чтимая святыня. Тем более вспоминали рассказ того монаха, который за 200 лет до этого рассказывал о том, как воин копьем ударил Царицу Небесную, как кровь истекла, и братья созерцали с благоговением и со слезами рану на щеке Божией Матери и засохшую кровь, которая по сегодняшний день, запекшись, осталась на иконе. Но наутро икону в алтаре не нашли. И увидели, что икона стоит над воротами монастыря. Так повторялось 3 раза. Братья уносили икону в храм, но икона обреталась над монастырскими воротами, пока она не явилась игумену и не сказала: «Не вы должны хранить мою икону, я буду вашей хранительницей. И воля моя, чтобы икона стояла над вратами монастырскими». И названа она с тех пор «Вратарница». Почему и в Акафисте мы поем: «Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающая». Врата святые обители впоследствии были заложены, старые святые врата. И был построен особый храм возле них, где икона и по сегодняшний день находится. А святые врата пробиты сбоку, теперь в монастыре, рядом возле того места, которое избрала Божией Матери. Множество лампад горит перед иконой Царицы Небесной. Множество народа притекает к ней, потому что икону Иверскую считают не только хранительницей одной обители на Афоне Иверской, но и хранительницей всей святой горы Афонской. Потому что есть предание, что Божья Матерь, когда будет пришествие Антихриста, она покинет святую гору Афон своим святым образом. Поэтому сама часовня, в которой она находится, открывается и закрывается 3 ключами, которые находятся у 3 разных людей, у братьев монастыря. И только собираясь вместе, они могут открыть храм, в котором стоит чудотворное, превратный, чтобы никто не посягнул на эту святыню. И вот, братья и сестры, в сегодняшний день мы празднуем праздник в честь Иверской иконы Божией Матери. И по всей церкви сегодняшний день празднуется это событие, и особые службы служатся, потому что икона Божией Матери Иверская является хранительницей святой горы Афон. А что такое святая гора Афон для православного мира? Какой она имеет духовный авторитет? Какое средоточие подвижников и молитвенников имеет и святынь в себе? Это для нас, для православных, не надо и рассказывать. Часто мы воспринимаем, что сказали старцы на святой горе Афон. Мы читаем подвижников благочестия и святых отцов, которые в те или иные времена или в современном мире подвязались и оставили для нас назидательное поучение. Мы сейчас, братья и сестры, если кто и не читал, то для ленивых читать сейчас даже на дисках записаны проповеди и слова старца Паисия Святогорца, которые, братья и сестры, желательно каждому человеку для духовного своего назидания прочитывать или прослушивать. Потому что ведь и мы часто жалуемся в наше время: вот нет духовников, нет старцев, нам духовник Евангелия. А старцы – святоотеческие писания, которых сейчас столько издается, как никогда. Дай Боже, было бы только желание неленностно что-то почерпнуть, как от чистых источников из назиданий святых отцов. Поэтому и для нас, братья и сестры, святыня Божией Матери значима, поскольку она покрывает святую гору Афон. А может, молитвами святой горы и многих старцев в ней живущих, и мы еще живем, И мы еще православные, и мы являемся хранителями веры апостольской, которая со времен Христовых передана нам с вами. Божия Матерь всегда, братья и сестры, являла особое покровительство тем, кто ее почитал, и подвигала на чистоту жизни, как в свое время преподобную Марию Египетскую, искореняла ереси, являясь тем или иным богословом и наставляя их в истине святого православия. Вспоминается, братья и сестры, как однажды одному благоговейному монаху-старцу, который решил, подвязаясь до этого долга, несколько послабить свои подвиги. И решил, что в храме можно стоять расслабленно, что в храме можно стоять не особо благоговейно, что в храме можно с какими-то помыслами стоять, думая о чем-то отвлеченном. И вот однажды, так стоя в храме, он увидел вразумившую его Божью Матерь. Она ходила по храму, и возле одних она проходила, отвернувшись от них, мимо других сукаризной качая головой, других благословляла и всячески приветливостью свою показывала, как приятна ей строгость и молитвенность их. Другим раздавала золотые и серебряные монеты, кому больше, кому меньше. Подошла она и к этому старцу и дала ему мелкую медную монетку. И тот спросил ее: «Что это значит, Царица Небесная?» И она, улыбнувшись, сказала: «По трудам твоим и награда. Но постарайся к этой монетке заработать больше. Старайся благоговейно и молитвенно стоять в храме». С тех пор он со слезами всегда стоял в храме, молясь перед иконой Божией Матери до скончания своих дней. И по окончании земной жизни верим, что Царица Небесная, проявившая такую как бы духовническую ревность по отношению к нему, не преминула забрать его в свои райские обители к Сыну Своему и Богу. И каждая страна, и каждый город, и каждый храм всегда, братья и сестры, старались особому покровительству, вверяя Божией Матери свои города, села, храмы, дома, старались всегда икону Божией Матери иметь у себя. И вот однажды патриарх Никон, услышавший о чудесах, связанных с иконой Божией Матери Иверской, попросил написать копию чудотворной иконы для стольного своего града. И вот иконописец Иамвлих, наложивший на себя строгий пост, предпринял написание иконы. Сначала был отслужен водосвятный молебен перед чудотворной. Чудотворная икона облита святой водою, а потом этой же водой облили доску, подготовленную для иконы. Сами краски растирали с мощами угодников Божиих при написании. А Иамвлих, когда писал икону, то он по неделе ничего не вкушал, и только в конце недели вкушал просфоры да испивал воды. И так эта икона была написана и перевезена в Москву. Торжественно встречали ее православные, уже слышавшие о чудесах от Иверской иконы Божией Матери, о ее особом покрове православным, о ее заступничестве иконопочитателей. Они встречали ее торжественно и поставили в Иверской часовне при Иверских воротах, которые выходили на Красную площадь. Иверскую икону называли «Хозяйка Москвы». Ее часто брали на молебны, то ли в храмы, то ли в дома. Но как интересно, народ вывозил икону на молебствие по описаниям дореволюционных свидетелей. Шестерик белых лошадей запрягали в карету, которая была вызолочена, и по бокам которой висели фонари, пожертвованные купцами. Икону, как царицу, ставили в карете и везли ее по городу, а где ее везли, храмы трезвонили в колокола, ее называли «Хозяйка Москвы». И вот однажды произошел такой случай. В Иверской часовне к дежурному монаху, который дежурил у чудотворной иконы, пришли купцы и передали ему пудовую восковую свечу, чтобы она была поставлена перед иконой. Тогда была такая традиция ставить большие свечи, которые по-народному назывались ослопные. Ослоп – это большой кол, как бы подобие такого большого кола. Как бы сугубо стараясь молиться перед Божьей Матерью, такие свечи ставили. Особенно это было распространено среди купечества. Поэтому ничего странного в этом иеромонах не заподозрил. Свеча была поставлена перед иконой. Это было незадолго до революции. Свечу засветили, и вот в ночное время, когда в часовне остался иеромонах один и задремал у иконы, вдруг он услышал голос, по-матерински ласковый: «Встань, затуши свечу!» Он очнулся, в часовне никого не было. Подумал, мало ли что может послышаться, и задремал опять. И опять он услышал голос: «Я тебе говорю, встань немедленно и затуши свечу!» Но и после второго раза, очнувшись с недоумением, увидев, что никого нет, и откуда голос, опять приснилось, видно, что-то мне. Он третий раз задремал, и уже голос с болью ему сказал: «Безумец, что ты делаешь? Немедленно встань, потуши свечу, иначе погибнешь!» Он встал, подошел к свече, и вдруг увидел возле горящего фитиля из свечи что-то торчащее черное. Он затушил свечу, а когда начал ее расковыривать, воск вокруг того черного торчащего предмета, оказалось, что вся свеча начинена взрывателем. Безбожники, которые тогда были, таких народовольцы и всячески называли, да, террористы, которые, соответственно, убивали и губернаторов, и полицмейстеров, они решили уничтожить православную святыню. Но задумайтесь, как Божья Матерь ему сказала. Не сказала, что затуши свечу, иначе мой образ пострадает. Она сказала: «Безумец, встань, затуши свечу, иначе погибнешь». Она не о своей иконе даже думала, а как любая мать, в первую очередь думает о детях, о их благополучии, о их счастье, о их безопасности. Так и Божья Матерь предупредила всего иеромонаха. На утро полицейские, обследовавшие эту свечу, конечно, весть разнеслась по всему городу. И тысячи народа вместо посмеяния и вместо уничтожения святыни великую славу и честь воздавали Царице Небесной в ее чудотворном образе. Мы, братья и сестры, в сегодняшний день тоже слышим многих и иконоборцев, которые выступают против иконопочитателей, называя себя истинными последователями Христова Евангелия. Но мы, братья и сестры, слышим слова евангельские, которые читаются на службах Божией Матери: «Яко презрено смирение рабы своей, себо отныне ублажат мя всероди». Говорит Царица Небесная пророческие слова, которые записал евангелист Лука. И тут, как бы оправдываясь, как бы боясь, что она в какой-то мере, может, как бы не сошли за похвальбу, Божья Матерь оправдывается, что «яко сотвори мне величие сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов, боящимся Его», говорит Божья Матерь, и себя причисляя к этому роду почитателей Божьих, и воздавая хвалу и величие Божие. Мы имеем основание на этих словах почитания Царицы Небесной. Да и Елисавет праведная, мать предтечи, как она восклицала пророчески, и не просто воскликнула, а евангелист записал, что она Духом Святым облеченной силою, и открыл Дух Святый ей: «Откуда мне сие? Да прииде Мати Господа моего ко мне». Божья Матерь, называй Матерью Господнею на страницах Евангелия, как и мы называем православные, в отличие от сектантов и от всех, кто не почитает Царицы Небесной. Почитание же икон, братья и сестры, имеет очень простой пример для каждого из нас. Ведь и на 7-м Вселенском соборе святые отцы записали, что икона – это не Бог. Икона – это изображение Божие. И честь, которую мы воздаем иконе, поклоняясь пред ней, целуем, мы не доскам, не краске воздаем, не изображению, а просто поклоняясь перед изображенной Божьей Матерью, мы умом своим восходим в Царство Небесное и кланяемся ей, воздавая поклонение, и целуем ей, воздавая любовь, целуя изображение. Яркий пример тому, когда сына забирают у матери в армию, и он присылает ей фотографию, как она ее целует. Целует и плачет, глядя на изображение сына в армейской форме, и потом заводит в рамочку и на видном месте дома вешает, и всем показывает с гордостью, что это мой сын. Здесь, следуя советам сектантов, надо было бы обвинить мать в любви к фотобумаге. Но мы знаем, что, целуя фотографию, она по любви к сыну ее целует. Она умом там с ним и переживанием своим материнским любящим сердцем. Точно так же, братья и сестры, мы, приходя на кладбище, видим на могильных крестах или памятниках фотографии своих родителей, своих близких, и вспоминая их жизнь, вспоминая их добро, ласку их по отношению к нам, очи наши тоже наполняются слезами. И мы не удерживаемся, чтобы не поцеловать их изображение. Потому что ведь когда-то их руки нас ласкали, когда-то глаза с любовью их на нас смотрели, когда-то они думали и переживали сердечной болью за нас, когда у нас было что-то плохо или не ладилось. И что мы при этом? Фотографию любим или родителей, или родных наших? Конечно, родных. Вот так и здесь, братья и сестры, почитая святые иконы, воздавая им честь, ставя их на видных местах, с любовью зря на изображенных, на Спаса, на Божью Матерь, на святых угодников Божьих, мы являемся иконопочитателями. И святые отцы так и утвердили на 7-м Вселенском соборе. А вместе и с ними, и мы, братья и сестры, имеем счастье видеть вокруг себя изображение святых угодников Божьих. Ведь воззрением на святыню освящается одно из наших чувств – зрение. Почему мы и видим, братья и сестры, вокруг храмах множество икон, изображения святых? Взирая на Божью Матерь, вспоминаем чудеса, которые она творила и творит в мире, помогая христианскому роду. Взирая на распятие Христово, мы, братья и сестры, исполняемся покаянием, как разбойник, вопием «Помяни мя, Господи, во Царстве Твоем». Взирая на образ святителя Николая Чудотворца, просим Его о помощи в тех или иных наших житейских проблемах. Целуя икону Пантелеймона Целителя, просим Его исцеления телесных и душевных наших болезней. И многих угодников Божиих, зря, братья и сестры, мы отрезвляемся для жизни духовной, для жизни в Боге, для жизни осмысленной, то есть наполненной смыслом. Не просто мы живем, братья и сестры, любя свое Отечество, мы должны не забывать любить Небесное Отечество, Царствие Небесное и туда стремиться, потому что здесь мы находимся временно, и земная наша жизнь, как школа, в которой мы учимся жить с Богом и с Его святыми, с которыми нам придется встретиться в вечности. Сподобимся ли мы райских обителей или нет, это будет зависеть от нашего с вами стремления, а Господь всегда рад распахнуть нам обители райские. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, молимся перед иконой Божьей Матери и просим ее, как мы привыкли просить наших любящих матерей, и в ней, созерцая любящую мать, держащую на руках младенца Христа, мы сегодняшний день вопием ей с одерзновением и с любовью: «Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающие. Аминь».